Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, мы работники Бога, поэтому мы вас и призываем к тому, чтобы вы нечетно приняли данную вам Богом благодать, ибо Он говорит: «Вот время благоприятное, я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. Смотри же, ныне время благоприятное, смотри, ныне день спасения. Чтобы не подверглось поругание наше служение, мы никому ни в чем не даем повода для упрека, но во всем показываем себя как служители Божии, с большой стойкостью перенося бедствия, нужды и тревоги, побои, темницы и ярость толпы, тяжкие труды, бессонные ночи и посты, в чистоте, благоразумии, великодушии и доброте, в Святом Духе, нелицемерной любви, слове истины и силе Божией, с оружием правды в правой левой руке, в славе и бесчестии, в хуле и хвале, как обманщики, но говорящие истину, как неизвестные, но хорошо известные, как умирающие, но видите, мы живы, как обреченные на казнь, но не убиваемые, как огорчаемые, но всегда радующиеся, как нищие, но многих обогащающие, как ничего не имеющие, но всем обладающие.
Авторы совершенно различные, но они используют одну и ту же самую риторическую фигуру. Когда мы слышим слова Христа Спасителя, только что их один диакон нам читал, мы там чувствуем постоянное противопоставление христианского образа мысли и образа поведения, образу поведения, образу мысли других людей, нехристиански мыслящих и нехристиански действующих. Христос говорит о том, что мы должны с вами поступать с людьми так, как хотели бы, чтобы люди поступали с нами. Это так называемое золотое правило. И дальше он его раскрывает. Раскрывает, причем вот через эту систему противопоставления. Он говорит о том, что если вы любите тех людей, которые любят вас, какая вам благодать есть, сказано в славянском тексте, по-русски это бы следовало перевести примерно как заслуга. В чем ваша заслуга, если вы любите тех людей, которые любят вас? Но это действительно очевидный факт. Хорошо любить тех, кто любит нас. Это даже не то, что может оценено быть в категории заслуги. Это естественный порыв человеческого сердца. Мне приятно с человеком, он меня любит, я его люблю. Ну и хорошо. Где здесь нравственные усилия? Где здесь, скажем, дальше забегая вперед, в соответствии с этим же текстом, уподобление самому Отцу нашему Небесному? Этого нет. И дальше Христос говорит, если вы добры по отношению к тем, кто вам добр, в чем ваша заслуга? Если вы благодетельствуете, то есть творите нечто доброе, милосердны по отношению к тем людям, которые к вам добры, благодетельны, милосердны. В чем ваша заслуга? Конечно, здесь формально нет вот этого противопоставления, что, дескать, другие-то поступают иным образом. Но латентно, скрыто это все же содержится. Потому что потом Христос говорит о язычниках, которые нечто подобное творят, которые благотворят другим людям, ожидая получить нечто взаимно, и которые дают в долг другим людям, надеясь, что и им вернут то же самое. То есть, пускай формально здесь в яркости и последовательности нам не представлена эта фигура противопоставления, но идея всегда есть. И кто эти грешники? Кто эти язычники, о которых говорит нам Христос в Евангелии? Понятное дело, что это люди, которые не руководствуются евангельскими принципами, евангельским максимумом. Очевидно. И в этом отношении Христос, опять же, скрыто, латентно адресуется к Ветхому Завету. Потому что, кстати говоря, в Евангелии от Матфея, которая в этом смысле более ориентирована на еврейскую среду, там это явно сказано, здесь это более легко и менее заметно, соответственно, представлено. Христос сопоставляет свои заповеди, свое ярмо евангельское с ярмом закона, который несут иудеи. А у иудеев вопрос был вполне непраздный, кто есть ближний мой, потому что сказано в Священном Писании, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Но кто есть ближний, Христос прекрасно объяснил на живом примере жизни посредством притчи о милосердном самарянине, когда он, чужеземец и иноверец, оказался этому несчастному человеку гораздо более близким, чем его единоплеменник. И здесь Христос говорит о том же самом, о том, что всякий человек, по идее, должен быть воспринимаем нами как ближний, как тот, кого Господь послал нам на нашем жизненном пути. И мы просто обязаны, как христиане, любить его. Но мы, к сожалению, это не всегда делаем. Но сейчас речь не об этом, а о том противоставлении, с которого мы начали с вами рассуждение. Таким образом, здесь опять же внутренний, потенциально скрыто вот это противопоставление Нового Завета, новозаветных отношений между людьми и отношений Ветхозаветных, когда есть враги, которых надо ненавидеть, и свои, семейные, родные, близкие, которых надо любить. Христос говорит совершенно не о том. Христос говорит о любви ко всем. Это действительно задача максимума. И не случайно, что завершая свое повествование, вернее, завершая вот эту речь, точнее говоря, эту часть речи, потому что она дальше там продолжается, если мы посмотрим по евангельскому тексту. Христос говорит, потому будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерден есть. Нам предлагается взять за образец Бога, который посылает дождь на праведных и неправедных, и посылает солнце всходить над праведными и неправедными. Иначе говоря, Он жизнь и все возможности к осуществлению этой жизни дает людям, несмотря на их нравственные качества. Заметьте, кстати говоря, насколько это внутренне противостоит на нашей с вами обычной бытовой идеи о том, что Бог наказывает нас за наши грехи. Здесь выходит дело, что Бог милосерд ко всем, в том числе и грешникам, как, насколько бы велики они ни были. Ну и сама форма, в которой он это делает, нам вполне очевидна. Человек живет, он наслаждается фактом своей жизни. Он получает это как некий незаслуженный дар, независимо от того, праведен он или неправеден. Вот каково безграничное милосердие Божие, к чему мы с вами призваны. И нечто подобное противопоставление, но уже в другом отношении, мы видим с вами в отрывке библейском, который был заимствован из второго послания апостола Павла Коринфа. Мы с вами уже неоднократно, друзья мои, говорили, что, судя по всему, Коринфская община была очень большой и очень значимой для апостола Павла, его детищем, одним из самых больших детищ. И, вероятно, очень много, но ему эта община, это хозяйство доставляло неприятности. Почему он дважды был вынужден обращаться к ним с огромными пространными текстами? В каждом тексте есть множество разных тем и их оттенков, увещая этих людей поступать в соответствии с их христианским званием. И здесь, если мы посмотрим, и даже возьмем этот отрывок не только вот его изолированности, как в вакууме, возьмем его в контексте, то мы увидим, что апостол постоянно возвращается к мысли собственного достоинства, собственного статуса, как это ни странно нам казалось. Он постоянно говорит о том, что, друзья мои, я вам говорю, как служить Христову. Я это не сам выдумал, слушайте меня. Если он постоянно говорит об этом, соответственно, мы делаем прямой вывод. Значит, не так уж хорошо его слушать, раз он снова и снова вынужден был акцентировать на этом внимание. И здесь, кстати, этот отрывок как начинается. Братья, мы работники, соработники Бога. Кстати, в синодальном переводе тут есть «мы поспешники Бога». Поспешники, то есть те, кто трудится вместе с Богом. И поэтому мы призываем, мы умоляем вас, чтобы тот дар, который вы приняли от Бога, не был тщетным. Видите, как апостол Павел пытается нарочито и последовательно защитить свой апостольский статус, вероятно, противостоя вот этим самым сомнениям, которые были в среде первых христиан. И дальше апостол говорит очень любопытную вещь, тоже латентно содержащую внутреннее противопоставление. Он цитирует пророка Исаия. Понятно, что в самом тексте об этом сказано, что это пророк Исаия. Но мы с вами как опытные библеисты можем посмотреть, где подобное мы встречается. Посмотреть, в конце концов, сноску в том же самом синодальном переводе и увидеть, где еще встречается этот текст. Он цитирует его, даже это не цитация, а парафраз, по сути, то есть пересказ своими словами того, что есть у пророка Исаия. «Во время приятного я услышал тебя, и при спасении я помог тебе». Это Исаия и 49 глава, если не в памяти, 8 стих. И дальше, развивая эту мысль пророка Исаия, которая была сказана намного столетий раньше, он говорит: «Смотри же, ныне время благоприятное, ныне день спасения». Опять противопоставление Ветхого Завета и Нового Завета. Тогда время было неприятное, а теперь благоприятное. Для чего? Для вашего спасения. Более того, опять же, внутренне, так и содержательно, хотя и эксплицитно, не ясно, здесь содержится отсылка и к будущему. На что нам, кстати говоря, указывает и же святых отец наших, Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Вот он в толковании этого отрывок говорит, что апостол здесь, ссылаясь на пророка Исаия Ветхозаветного, он говорит о том, что сейчас у нас время труда и время покаяния, а дальше, в жизни будущего века, наступает время суда и время воздаяния. И поэтому наша с вами задача использовать это время, о чем, собственно, говорит апостол, чтобы мы трудились ради собственного спасения к собственному благу. И вот опять же это противостояние старого к новому. Я сейчас должен буду вам сказать, что вообще это очень библейский на самом деле подход. И по сути это христианский дар миру, дар мировоззренческий. Я постараюсь объяснить, что я имею в виду. Дело в том, что вне библейской картины мира у людей не существовало представления о том, что для нас сейчас является очевидным и примичным восприятием времени. Время мыслилось как постоянно движущийся цикл, что, в принципе, нам хорошо видно из наблюдения за природой. Ну вот сейчас мы посмотрим, там листики желтые, они падают. Вот, и в каком-то смысле я могу иметь пророческий дар, если я вам скажу, что через пару месяцев будет снег, вы можете потом убедиться в правильности моего пророчества. И все идет по кругу. Потом будут зеленые листики, и они будут постоянно умножаться по своей силе, потом будут желтеть, падать и опять. И поэтому время движется циклично. Это же очевидно всякому человеку, который погружен в проблематику вот своей житейской унии. А христианство и даже еще ветхозаветная традиция говорит нам о чем-то другом. Оно говорит нам о линейности времени. Я постараюсь это буквально на пальцах объяснить. И выходит дело, что время не ходит, не бегает постоянно по бессмысленному кругу. Оно имеет, во-первых, некую причину, что тоже логично, для всякого, по большому счету, обстоятельства, всякого действия, всякого предмета есть своя причина, которая произвела его в этот мир. Или есть, по крайней мере, эти вещи, кстати говоря, взаимосоотносимы, есть какая-то цель, ради которой эта вещь произошла в этот мир, действие с какой-то целью сделано. И тогда это обращает еще мысль греческих авторов, до христианских философов, такой теме, как первопричина. Если существует мир, значит, должна быть у него и первопричина. Логично. Более того, если мы опять же будем вот в этой динамике рассматривать причинно-следственных связей и поставим вопрос о цели, ради которой существует мир, то мы должны будем предположить, что должна быть какая-то цель существования мира. И вот христианский дар этому миру – это осмысление этой линейности времени через соотношение причины и цели. У мира есть первая причина – это Бог. Бог творит мир. Дальше существует, собственно, время, потому что время начинает свое бытие вместе с миром. Потом грехопадение, потом божественный замысел о спасении человека, этот замысел реализуется во Христе. Далее начинается Новый Завет. И вот сейчас в рамках Нового Завета мы живем, но время не закончено. И время предполагает опять некую цель. Ради чего существует мир? Ради того, чтобы Бог был всяческой и во всех, как говорится в книге Апокалипсиса. И таким образом вот она выстраивается линейкой. Сейчас нам кажется вполне естественным, а как еще мыслят историки? Ну именно так, что время движется вот из точки альфа к точке омега. Правда, возникает другой вопрос, опять же, о причине и цели. Почему возникла история и к какому концу она идет? На это, конечно, светские историки нам не ответят. Но христианские авторы древности предложили нам блестящую в этом смысле блестящий выход, блестящую идею, которая нам здесь должна быть вполне ясна. Здесь причина и цель смыкаются. Причина этого мира – это божественная воля, и завершение истории этого мира – это реализация божественной воли, опять же, когда мир соединяется с Богом. Вот о чем нам, собственно, говорят эти два библейских текста через противопоставление старого и нового, ветхозаветного и новозаветного, и одновременно демонстрируют нам вот эту устремленность к жизни будущего века. И тогда мы с вами понимаем, дорогие мои, что вот дальше противопоставления, смотрите, как они идут, что мы никому ни в чем не прилагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Это апостол Павел имеет в виду свое служение, проповедь Евангелия. И дальше, чуть ниже, он говорит о том, что нас почитают обманщиками, но мы говорим правду. Мы неизвестны, но нас все узнают. Опять противопоставление. Мы умираем, но мы живы. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот, опять та же самая динамика противопоставления. И она как раз вписывается в христианское понимание истории. Чему я это все это говорю, дорогие друзья, и какой смысл во всем моем глаголании применительно к жизни каждого из нас? Я хочу сказать вам простую вещь, что мы с вами, вместе с апостолом Павлом, если мы воспринимаем весь исторический процесс существования человечества как божественный замысел, становимся тем, что сам апостол Павел назвал соработниками Бога. Это мы с вами соработники Бога. А можем быть богопротивниками, если божественные заповеди становятся для нас неважны. Если мы начинаем действовать в соответствии со своими эгоистическими устремлениями, ненавидеть врагов наших и любить только тех, кто делает нам хорошо, о чем сказал нам Христос в притче, тогда мы оказываемся противодетелями этого великого божественного процесса всего разворачивания человеческой истории.
И это было бы довольно глупо, смотрелось бы со стороны, само по себе, как если бы мы противостояли, не знаю, огромным тектоническим сдвигам, идущим в какую-то определенную сторону, и мы маленькие букашки стояли бы на пути этого. Сотрет и даже не заметит. Вот. Но мы можем с вами воспринять этот божественный дар как божественное задание. Быть соработниками Бога. Подумайте об этом. Что это означает? Это означает две простые вещи, которые мы с вами хорошо знаем. Во-первых, это означает проникнуться духом Евангелия и жить в соответствии с евангельскими нормами. Вещь простая, но предельно сложная для выполнения. Но другого варианта нет. Это первая составляющая. А вторая составляющая – это наше включение в этот исторический процесс божественного благодарения, благодеяния через соучастие в жертве Христовой. А в жертве Христовой мы участвуем через жизнь в таинстве церкви. Через наше крещение, когда мы спогребились со Христом и воскресли с Ним, будучи изъяты из купели, и через наше непрестанное обновление жизни во Христе в таинстве Евхаристии. Вот тут-то как раз и совпадают эти вещи, когда евангельская мотивация поступков соединяется у нас с нашей мистической жизнью во Христе. И тогда мы становимся по-настоящему соработниками Бога. Будем помнить, дорогие мои, об этой великой ответственности. И будем трудиться для того, чтобы поистине быть поспешниками, соработниками Господу Богу и Спасу нашего Иисуса Христа, которому единоподобие всякая слава, честь и поклонение. Аминь.